Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной в студии доктор технических наук Сергей Кобин. Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем цикл программ под общим названием «Фарватер». Это разговоры о том, что нужно сделать для того, чтобы будущее России было светлым и успешным. Сегодня говорим о фабрично-заводской промышленности и торговле.
Начинаем, как всегда, в этом смысле с цитат Фридриха Листа, и она следующего содержания. «Нет сомнения в том, что торговля также производительна, но при этом торговля является посредником между производителями и потребителями. Свободная же, а иначе говоря, беспошлинная торговля».
Это мы говорим о внешней торговле.
Да, конечно, только о внешней торговле. И как, собственно, это выражение, так и его содержание на руку, внимание, грабителям, плутам и бездельникам, как и купцам, и уже только по одному этому достаточно подозрительно. Еще раз повторяю, цитирую Фридриха Листа.
Современная внешняя торговля в нашей стране с обобщенной таможенной ставкой в 12,5%, ну, это средняя температура по больнице, 12,5%
да,
мы получаем
есть, да.
От товаров, пересекающих границу. Это не подозрительно сегодня?
Еще как подозрительно.
То есть воруют?
Еще как подозрительно. Так же подозрительно, как и декриминализация статьи о контрабанде. Поскольку весь свет не есть нераздельная республика купцов. Послушайте еще Листа. Купец может достигать своих целей, заключающихся в приобретении ценностей путем обмена, даже в ущерб земледельцев и мануфактуристов, наперекор производительным силам и не щадя независимости и самостоятельности нации. Ему безразлично, да и характер его операции, его стремление не позволяет ему заботиться о том, какое влияние оказывают ввозимые и вывозимые им товары на нравственность, благосостояние и могущество страны. Он ввозит как яды, так и лекарства.
Бизнес, ничего личного, да?
Да.
Сегодня, например, это маски медицинские, аппараты искусственной вентиляции легких.
Все, что хотите. Долой нравственность, давай деньги. Продолжаем дальше цитировать.
Да,
он
давайте.
Доводит до изнурения целые нации, ввозя опиум и водку. Доставляет ли он посредством законного ввоза или контрабанды сотням тысяч людей занятия или средства к жизни? Доводит ли он их до нищеты? Ему совершенно безразлично. Лишь бы только ему реализовать барыш. Попытаются ли его голодные соотечественники эмигрировать, убегая от нищеты, которую они терпят в своем отечестве? Он от этого и от этого извлечет меновые ценности, перевозя их в далекие страны. Эти страны нам известны. Кипр, Англия, Америка и все на свете. Страны, которые сегодня мы наблюдаем вывоз капитала.
Ну, продолжаем цитату Листа. Во время войны он еще и снабжает неприятеля оружием и провиантом.
Да.
Бизнес, ничего личного.
Ничего личного. Таким образом, ясно, что частный интерес коммерсантов и интересы торговли целой нации – вещи настолько различные, как мы любим говорить, как небо и земля. Торговля вообще возникает из фабрично-заводской промышленности и земледелия. И ни одна нация в наши дни не может развить во внушительных размерах этой торговли, если она не двинула у себя до высокой степени совершенства эти главные отрасли производства.
А где у нас фабрично-заводская деятельность? В Норильске, может быть, да?
Ну, хороший пример, кстати говоря. В Норильске промышленность, конечно, есть, и промышленность то, что надо. Но в деле есть один нюанс.
Это какой?
Ну, такой, что по нормативам экономического развития предприятий эти самые промышленные предприятия обязаны по нормативам тратить не менее 50% от своего дохода на обновление основного капитала. Вообще-то это азы экономики и добавленной стоимости, и известно еще со времен Менделеева.
Если мне не изменяет память, значительная часть прибыли компаний в нашей стране уходит на дивиденды совет директоров, собственникам предприятий. В общем, то, что произошло в результате аварии в Норильске, из-за чего мы, собственно, вспомнили Норильск, это элементарное незнание или игнорирование норм управления предприятием. Я напомню, резервуар с дизельным топливом не ремонтировали с советских времен. Собственно, поэтому он лопнул, и тысячи тонн дистоплива разлились
вот
в реку.
Поэтому сегодня президент Российской Федерации говорит о нравственности и вкладывает в это понятие именно то, что с точки зрения нравственного закона они обязаны обновлять основной капитал. Они умеют, не знают, это уже их проблема.
Угу. Ну, в общем, другого не дано. Есть экономические законы. Если ты их не соблюдаешь, получаешь то, что мы получили, например, в Норильске.
Ну, дело в том, что частное своекорыстие, когда захватывает, очень трудно что-либо сделать. Но мы помним от Соловьева, что во всяком обществе, в том числе и в нашем русском обществе, есть общая правительственная власть, которая должна ограничить их частное своекорыстие.
И наводить порядок так-то.
По самому простому, да.
Угу. Ну, в общем, да, смотрите, это только один частный пример. Таких предприятий в России полным-полно, очень много случаев, когда основной капитал не обновляется должным образом. В результате мы получаем, ну, периодически аварии, снижение эффективности и бла-бла-бла. А Куршавель, в отличие от этих предприятий, обновляется регулярно, обильно.
Конечно, еще как обновляется. Дело в том, что мне кажется, что произошла у людей потеря пространственной ориентации.
Родину
потеряли.
Они,
скорее всего, родину потеряли. Mm-hmm. Да, да, да. Теперь несколько слов о внутренней торговле. Самыми важными предметами, по мнению Фридриха Листа, для внутренней торговли являются следующие предметы. Это пищевые продукты, соль, топливо, строительные материалы, ткани, сельскохозяйственные и фабричные орудия, инструменты и сырые продукты земледелия и горного дела, которые составляют предметы первой необходимости для фабрик и заводов. Конечно, огромную роль играет машиностроение. Это так называемые фабрики. Фабрик. Вследствие и по мере развития внутренней фабрично-заводской промышленности, а также вызванное ей улучшение путей сообщения и увеличение населения, возникает внутренняя торговля.
Ну, то есть основа всегда это внутренняя местная фабрично-заводская промышленность, собственно, вокруг которой все начинает шевелиться.
Конечно.
Возникают
конечно.
Дороги, возникают города, конечно. Вот это все.
При таких условиях торговля в промышленных странах делается настолько значительной, что превосходит внутреннюю торговлю чисто земледельческих стран и превосходит ее в десятки, а то и в 20 раз. А самую цветущую внешнюю торговлю в 5-10 раз. Внешняя торговля внепромышленных, а под ними мы понимаем земледельческих, сырьевых государств и стран, если она ограничивается только пищевыми продуктами и сырьем, а сырьем это именно про нас, не может развиваться до значительных размеров по определенным причинам. Вот они, эти причины. Первое. Промышленные страны и сами занимаются земледелием, а благодаря фабрикам и заводам они занимаются этим более эффективно. Кроме того, торговля продуктами земледелия и сырьем является предметом постоянной спекуляции, выгоды от которой приходятся в основном на долю купцов-спекулянтов.
Например, спекуляция бензином, спекуляция зерном.
Ну вот да, вот вам сейчас ехать в отпуск, там вы встретитесь со спекуляцией бензина, а вообще-то бензин мог подешеветь и существенно в условиях современных. Mm-hmm. Чего не происходит? На самом деле мы знаем почему.
Причина номер два.
Да, это обмен сырьем и продуктами земледелия на промышленные и заграничные изделия часто прерывается торговыми ограничениями, санкциями, войнами. Сегодня к ним еще добавились и искусственные мероприятия в виде эпидемии под названием коронавирус.
Но не факт, что коронавирус – это искусственное мероприятие. А вот система ограничений, вызванных коронавирусом, это целиком полностью ответственность властей местных.
В любом случае нам приходится сталкиваться с новым явлением, которое ограничивает движение и людей, и так называемых меновых ценностей и, безусловно, производительных сил. И сами производительные силы, фабрики и заводы задействованы на определенный процент.
Угу.
То есть загрузка, поскольку потребности падают, и загрузка этих предприятий, соответственно, падает.
Третья причина.
Внутренним рынком обеспечивается самый верный, постоянный и продолжительный сбыт.
А пример Китая рассматриваем.
Любой пример любого государства, внутренняя торговля всегда во много раз при наличии собственной фабрично-заводской деятельности, а в Китае, безусловно, она присутствует, эта фабрично-заводская деятельность, во много крат эффективнее и важнее любой самой цветущей внешней торговли. Это азы экономики.
Причина номер четыре.
Да, причина номер четыре. Наибольшая часть внешней торговли возрастает из внутренней фабрично-заводской промышленности. И только посредством фабрично-заводской промышленности укрепляется и развивается. Только та нация, которая производит все предметы фабрично-заводской промышленности по самым низким ценам, может завязать торговые сношения с народами всех поясов и всех степеней развития и культуры. Вот тут самое правильное еще дополнительно процитировать Листа, что вследствие взаимодействия между фабрично-заводской промышленностью умеренного пояса и производством жаркого пояса англичане потребляют в среднем в 2-3 раза больше, чем французы, в 3-4 раза больше, чем немцы, в 5-10 раз более, чем поляки, и значит, чем мы с вами, то есть Россия.
Фридрих Лист писал об этом в середине 19 века.
Ситуация принципиально не меняется. Мы можем понимать, почему это происходит, и в особенности в России, поскольку мы не занимаемся развитием собственного промышленного производства, поскольку мы не занимаемся протекционизмом, поскольку мы не занимаемся нравственной экономикой, мы продолжаем обналичивать деньги и убивать медленно, но верно свою экономику, а как следствие мы теряем людей. все имеет для себя и для результата свою основу.
Угу.
Таким образом, исторический опыт промышленного развития подсказывает нам, что успехи фабрично-заводской деятельности ведут также и к усовершенствованию водных, сухопутных и авиационных путей сообщения, способствуют развитию инфраструктуры и цивилизации. Внутренняя торговля, услуги вырастают в своем объеме и в качестве, и в последующем способствуют развитию внешней торговли на фоне перепроизводства и дешевизны товаров фабрично-заводской промышленности.
Окей, пока это слова, но к практическим примерам из жизни России, из жизни нашей страны на разных исторических этапах, мы вернемся чуть позже. Прямо сейчас прервемся на короткую паузу. Я напомню, доктор технических наук Сергей Кобин, я Дмитрий Делинский. Мы всерьез обеспокоены тем, что происходит с нашей страной.
Фарватер. Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Нефантастика». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики, режиссеры обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше, завтра, через год или даже десятилетие. «Нефантастика» – программа о будущем, в котором теперь возможно все.
Вирусы – это, по сути, ядерная бомба для бедных. Любая деструктивная секта может сейчас нанять парочку биофизиков, чтобы они создали вирус-то пострашнее. И поэтому должны привыкать жить в мире, где подобные угрозы могут теперь возникать регулярно.
Слушайте по понедельникам и пятницам в 16:00 по московскому времени.
Вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Вместе со мной здесь доктор технических наук Сергей Кобин. И сегодня мы говорим о фабрично-заводской промышленности и торговле. В предыдущей части программы мы объяснили, показали некоторые причины, из-за чего внешняя торговля, если она ограничивается только пищевыми продуктами и сырьем, не может развиваться до значительных размеров. Говорили о том, почему внутренняя торговля гораздо важнее, чем внешняя, важнее для собственной экономики и для положения страны на мировом рынке. Давайте теперь поговорим о практических примерах из жизни нашей страны.
Да, практических примеров так много, и они, собственно, все видны. Начнем, например, с Крымского моста. Да? Первое, как только мы обеспечиваем с помощью Крымского моста транспортную доступность, и тем самым появляется цивилизация в Крыму, прибавляем туда еще и новый аэропорт, и доступность и железнодорожную, и автомобильную, и авиационную, или те самые шоссе, о которых пишет и Лист, и Менделеев, то мы тем самым понимаем, что мы развиваем промышленность в широком смысле этого слова. У нас появляется доступность для всех людей получить те услуги, которые они бы хотели, например, отдохнув.
Угу.
Это первый пример.
Так, второй пример.
Второй пример. Давайте посмотрим на производство автомобилей «Ховал» или «Джелли» на территории Российской Федерации, которые сегодня к нам привезены. Это капитал, который явился к нам из Китая. Кстати говоря, «Ховал» готовит еще и производство двигателей на территории Российской Федерации, и локализация будет, насколько я понимаю, 100%.
Смотрите, это условия, на которых китайцы договорились с российским правительством на открытие производства в нашей стране, и там есть одна очень странная штуковина. Вот этот завод «Хавейл», как китайцы настаивают, эта штука называлась, чтобы эта штука так называлась, вот. Он рассчитан на производство 600 тысяч автомобилей в год. Это одно из условий договоренности между китайскими бизнесменами и правительством нашей страны. Никто не будет покупать 600 тысяч машин в нашей стране, даже на условиях полной локализации, даже если они будут стоить там условные 700-800 тысяч. Отдельный вопрос, зачем китайцам понадобилось ставить такой большой завод в России?
Интересным фактом является то, что, например, люди, которые задействованы будут в фабрично-заводской деятельности, если, конечно, это будет не один завод китайский, а несколько заводов китайских. Если только люди будут задействованы в фабрично-заводской деятельности другого рода, то их возможности, покупательная сила значительно вырастает. Поэтому вот я бы не стал делать такие решительные заявления, что люди не смогут покупать 600, 700 и так далее. Если у вас сегодня в семье один автомобиль, то завтра у вас появится два. У тех, у кого два, появится три. Не факт, что этот автомобиль не будет тот самый, о котором мы сейчас говорим, потому что возможны варианты.
Угу. Это репутация китайских машин. Мы сейчас с подозрением относимся к китайскому качеству. Автомобилю.
Совсем
да?
недавно, мне кажется, это было 10-15 лет назад, я со Швейцарией общаюсь и работаю с 1996 года. Значит, совсем недавно в Швейцарии, вот совсем недавно, автомобили из Китая вызывали улыбку. Ну, не могу сказать усмешку, но улыбку. И тоже были опасения, в основном, главный вопрос, который сводился, это безопасность. Безопасными ли являются эти автомобили? Сегодня в Швейцарии обслуживает и пользуется автомобилями китайскими в полный рост. Mm-hmm. Я не вижу никаких проблем при там 7,5-8 миллионов народонаселения.
Mm-hmm.
Это совершенно нормально.
Так, окей, значит, уже довольно давно, уже лет 15, по-моему, мировые автопроизводители переносят производство на территорию нашей страны. Значит, заводы Renault, заводы Nissan, заводы Toyota, заводы корейцев Hyundai, Kia, BMW даже у нас собирают в Калининграде. Это один из примеров правильно работающей системы протекционизма?
Я думаю, что самая правильная система была продемонстрирована пока в Китае. Они завезли Volkswagen, потом потихонечку изучили производство Volkswagen и стали делать свои машины под названием, которые мы озвучили, Geely или...
Havail,
BYD,
там черта лысого, там огромное количество производителей.
Смысл простой, они стали делать private label, то есть частную марку. Делая частную марку, они сказали, что да, пока не дошли до определенного момента и не купили Volvo. Когда они купили Volvo, они купили технологии. Когда они купили технологии, они одновременно с этим купили дизайн. И то, что стоило в бренде 2, 3, 3,5 миллиона, теперь стоит до миллиона или миллион максимум. Но по качеству, по внешним дизайнерским системам и впечатлениям, и по совокупности технических характеристик, это ничуть не хуже, чем Volvo. Возникает естественный вопрос. Разве плохо купить Volvo не за 3,5 миллиона, а за миллион или дешевле? Возникает другой вопрос. А остальные компании, которые находятся сегодня в России, включая BMW, Mercedes и так далее, они производят двигатели или нет?
Значит, корейцы производят двигатели. Volkswagen, если мне не изменяет память, в Калужской области тоже производит двигатели.
Вот.
Renault Nissan производит двигатели.
В России?
В России.
Ну, дай бог. Я в этом не уверен до конца с Renault Nissan, но хочу сказать, что принципиальным является вопрос не только кузова или сборки, а принципиальным является вопрос полного цикла, а основное содержание, содержательная часть автомобиля – это что? Это двигатель, трансмиссия. Вот если мы будем производить двигатель, трансмиссию здесь, да, это будет очень важно. Второй момент принципиальный, тоже очень важный. А если у нас хотя бы один институт, ну, кроме НАМИ, который будет заниматься у нас нейрокрами или производством, или умственной производительностью в смысле новых технологий двигателестроения?
Вот это отдельный вопрос. Вообще, по идее, насколько я понимаю, этим занимаются автопроизводители. У каждого концерна есть собственное конструкторское бюро, которое так или иначе решает задачи движения в будущее,
вот
в светлое будущее.
Умственная сила исчезает, когда мы концентрируемся на меновых ценностях. Мы уже цитировали, значит, Фридриха Листа. Значит, нам нужно именно, чтобы появилась умственная производительность. Умственная производительность, она и сосредоточена там, когда мы сами начинаем синтезировать, предлагать, создавать новые технологии строения двигателей, трансмиссии и всего остального. Покраски, управление автомобилем в электронном виде. Вот это все, это и есть та часть умственной производительности, которая нам очень нужна. Но пока у нас, я думаю, процентов 70, по справедливости, если не 80, это просто сборка.
Смотрите, Яндекс в конце весны, в начале лета выкатил обновленную свежую версию своего автопилота. То есть по стране уже ездят машины, они, правда, корейские сборки, это Hyundai Sonata, но мозги у этой машины, которые управляют ей, которые дают возможность водителю не трогать руль. Мозги российского производства. Да, элементная база, она не наша, она импортная, потому что микрочипы мы так до сих пор не научились производить. Но программа, которая управляет всем этим, программный комплекс, программно-аппаратный комплекс, который всем этим управляет, это чисто российская разработка. КАМАЗ производит грузовики с автопилотом. Тоже в экспериментальном порядке. Они тоже наматывают первые сотни тысяч километров в беспилотном режиме. Но, в общем-то, мы не стоим на месте в этом
Я
смысле.
Я не разделяю вообще вот этот восторг по поводу беспилотных автомобилей. По одной простой причине. У нас достаточно людей, которым требуется работа, и они бы с удовольствием находились в этом грузовике или легковом автомобиле и выполняли свою функцию. Это первое. Не разделяю. Ну, пока не разделяю по экономическим причинам. Это рабочие места. Зачем их терять, я не очень понимаю. Пока мы не готовы к этому, да и не нужно. Это первое. Второе. Нам не только нужно на чем ехать, нам нужно еще куда ехать и какая дорога у нас, куда ведет эта дорога, где эта дорога. Поэтому у нас на сегодняшний день, если мы говорим о дорогах, дорог-то просто нет. У нас дорог-то просто нет. У нас есть дорога, мы счастливы, там, западный скоростной диаметр, мы уже счастливы. Значит,
М-11,
Москва-Петербург, мы уже счастливы. Но это мизер, это ничто. У нас есть один мост крымский, и мы там все уже с ума сошли от счастья. Да это прекрасно. Нам нужно 100 ротенбергов и 100 мостов. А реально это, может, не 100, а 1000. 1000 мостов, десятки тысяч туннелей. И мы все это можем сделать. И вот тогда эти автомобили, о которых вы говорите, что они будут не востребованы, они еще как будут востребованы. Просто у людей нет никакой силы, покупательной возможности купить этот автомобиль любой. Китайский ли, немецкий ли. Но главное, чтобы этот автомобиль был русского производства, русский автомобиль. И все для этого, все условия для этого в России есть. Природные условия все для этого есть. И, значит, металлы, и руды, и главные умы есть. Главные наши люди, прекрасные наши русские люди. Если вы посмотрите, то все вертолеты, которые летают в мире, это наши русские вертолеты. Хотя они могут, американцы, претендовать на то, что Сикорский, например, американец. Он никакой не американец. И так далее, и так далее, и так далее. Таких примеров море. Значит, задача в одном – в нравственности. Поэтому, когда сегодня президент демонстрирует нравственность, она должна быть реализована в практической области. Мы должны от слов перейти к делу.
Давайте поставим точку повторением еще раз, повторением мысли, которая прозвучала, по-моему, все-таки у Фридриха Листа. Нет собственного производства, нет дешевого капитала.
Естественно. Это азы экономики. Если наше государство вдруг не собралось опираться на спекулятивный капитал, но это дорога в никуда. Это беда.
25 лет, сколько? 30, почти 30 лет мы идем этой дорогой, и, в общем-то, результат всем очевиден.
И зашли в тупик.
Ждем перемен. Сергей Кобин, доктор технических наук. Я Дмитрий Делинский. Всем хорошего дня.
Спасибо. Всего доброго.
Фарватер.